Всем привет! В братской студии навигатора в Москве. Сегодня с вами киноведы в штатском. Константин.
Здравствуй, Клим Александрович.
Привет. Что это у нас тут такое новогоднее все?
Заметь, Клим Александрович, что заканчивается спокойный и умиротворенный 2024 год. И все, что мы можем попросить у Деда Мороза...
Пощады!
Чтобы 25-й был не хуже.
Ну, хотя бы.
А между тем, в этом году наступающем будет 50 лет небезызвестной картине «Ирония судьбы» или «С легким паром».
Если бы вы знали, как она меня за предыдущие 47 лет достала.
И за 3 года до рождения.
Да, это же невозможно было. У тебя каждый Новый год, Новый год.
Зачастую не по одному каналу.
И деваться некуда, потому что все, кто находится вот прямо тут, с тобой, за новогодним столом, обязательно включают эту самую «Иронию судьбы». Ну, я уже смотрел ее 2-3 раза, но уже хватит. Ну, серьезно.
Чаще всего 2-3 раза уже за этот Новый год.
Да.
Перед Новым годом у Константина Львовича Эрнста такой звонок. Алло, вы когда показываете «С легким паром»? 31 декабря. Тогда мы 1 января, с той стороны отвечают. Я уверен, что у начальников телеканалов был прям график, когда у кого выходит «С легким паром», чтобы они не в один день хотя бы шли.
Или не в один час.
Час, да.
Поэтому я глубоко пострадавший от этого фильма. Потому что вот бывает, знаете, вот хорошее кино, но когда ты смотришь его уже 20-й, там, 25-й раз, уже все, уже вот, ну все, хватит, серьезно.
Напомним нашим зрителям, про что картина.
Пристегнулись простынями от винта.
Но, тем не менее, он до сих пор остается одним из любимейших фильмов сограждан. И сейчас-то мы вам ощущение от этой картины испортим.
Чуть-чуть.
Тут у нас...
Немножко книжек.
Немножко книжек, да. Была проведена небольшая подготовительная работа. Пласт литературы. Книжки есть как еще советские, так и как Дмитрий Юрьевич.
Говорит, Волков... еще и антисоветские.
Антисоветские, да. Потому как и сам Эльдар Рязанов, и многие участники его комедии оставляли... как мемуары, так и всевозможные интервью, где наговорили всякого интересного, откуда мы будем их цитировать. По ходу нашего разбора. Так, значит, в основе этого произведения лежит пьеса.
«С Новым годом» как-то она называлась.
«С легким паром» или «Однажды в новогоднюю ночь».
«Однажды в новогоднюю ночь».
Да, пьеса была написана в 1969 году. То есть мы сейчас можем отпраздновать заодно и 55-летие самой пьесы, первоисточника. Как и многие другие свои произведения, самые успешные, Эльдар Александрович писал в соавторстве с Эмилем Брагинским, на основании которых, собственно, большая часть сценариев для самых популярных фильмов Эльдара Рязанова и была написана.
А заодно еще и куча пьес для театров.
Это же было их основное. После неуспешного фильма, мягко говоря, странного «Человек из ниоткуда», Эльдар Рязанов не столько был режиссером, сколько автором пьес в первую очередь. Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский услышали байку про человека, которого вместе с банным веником, хорошо отметившего, значит, наступающий Новый год, отправили на поезде
в Ленинград.
Город, прибытие, разница в зависимости от разных вариантов этой истории. Но здесь, разумеется, у нас один пункт назначения, конечно. Ленинград, улица Строителей, дом 3.
Несчастные жители того самого дома на третьей улице Строителей, даже когда ее переименовали, она как-то по-другому стала называться, сейчас боюсь соврать, как именно, чудовищно претерпевали каждый Новый год. Потому что вокруг их нового, этого их самого дома каждый Новый год случались, как это теперь говорят, флешмобы. Массовые. Там пьяных можно было просто рассаживать на грядки вообще. Учитывая, как яростно сограждане любили отмечать там новогоднюю ночь.
Говорят, что в тех домах, в которых снимали это на проспекте Вернадского, два дома, причем они называются как максимально типовые, хотя на самом деле это был какой-то экспериментальное строение, их всего 3. И в этих домах все время прикручивают таблички памятные, и они все время куда-то исчезают. Причем это делается с завидной регулярностью. На основе этой истории была написана пьеса. Пьеса вполне успешная, не такая успешная, как «Сослуживцы», которую потом экранизируют в служебный роман, превратив, но тоже вполне себе шла. В мемуарах у Эльдара Александровича встречается, что пьесу эту в Москве ему ставить не давали.
Да, это не только у него. Это, видимо, из его мемуаров и интервьюов. Во все, по-моему, интернетные материалы проникло. То есть, вот, значит, с легким паром в Москве ставить не дали, потому что она какая-то вся легкомысленная, уж больно.
Алкоголь там всякий распивают, опять же.
Женщины посторонние.
Бегают туда взад-назад. А при этом в провинциальных театрах, или как сам вежливо их называет Эльдар Рязанов.
Периферия.
Периферийных, да. Она вполне себе пьеса шла. И тут, сейчас скажем, вот в этом источнике встречается интересная информация. К пьесе проявил интерес другой театр имени Станиславского. Неплохо, да? Но в ту пору оттуда ушли Леонов, Бурков и другие звезды. Рязанову и Брагинскому не хотелось дебютировать на московской сцене слабым представлением. В итоге в Москве ее так и не поставили. Ну, то есть...
Не им не дали, а они закочевряжились. Закобенились,
я бы даже сказал. Ужасающий пресс-режима не вернул обратно в Станиславского.
Ни Буркова, ни Леонова. Так, чтобы можно было хоть с приличными людьми да что-нибудь поставить. Господи! При этом тех самых сослуживцев по всей стране катали натурально каким-то диким чесом.
Это после успеха фильма, это уже подзабылось и ушло из медийного поля. Там было 18, что ли, тысяч представлений.
Что же это за бабки-то, господи!
Маловато! Маловато будет!
И сам я какой-то маловатый. Я смотрел этих самых сослуживцев два раза. Ну, понятно, у себя там в Петербурге и в Брянской области в местном театре тоже ставили сослуживцев. Я даже боюсь себе представить. Даже с каждого этого самого, вот с каждой постановки им отчисления шли. С каждой постановки. Я даже с трудом себе могу представить, а куда вот такие деньги можно было в Советском Союзе потратить. Там кокаина не было, героина не было. Ну... Вот куда?
Что делать? Нормальный особняк шлюх не заказать.
Никак вообще. Яхту.
Вы же понимаете, что этот режим надо было все-таки ушатать.
Да.
Бесчеловечный, который так измывается над творцом. Отмечу, что при всем этом пьесы технически были написаны очень хорошо. Возможно, они их непрерывно дописывали, потому что, когда я готовил разбор служебного романа, там пьесы отличались достаточно сильно, то есть было видно, что они просто как состав комеди-клаба на выезде. Здесь шутка не работает, а вот это хорошее. Вот эти убираем, здесь добавили, расширили, здесь сжали. То есть то, что в основе были пьесы, обкатанные на таком количестве аудитории, и ты мог как бы провести 18 тысяч предпоказов фактически и узнать, где люди смеются, что нужно сократить, что фильм обязательно добавить. Поэтому, как ни удивительно, первоисточник театральный, который зачастую, ну, часто скорее является отягощением для режиссера, он здесь нет. Он здесь, конечно, сработал как...
Тест некий.
Возможность отполировать это для того, чтобы был очень выверенный темп у произведения.
Замечательно. Тут, конечно, есть всякие моменты. Многие помнят, а кто не помнит, я напомню. Смысл эпизода состоял в том, что честная компания напивалась в бане холодным пивом с водкой до бессознательного состояния и в отпаде отправляла не того человека в Ленинград. Учитывая игровые обстоятельства, холодные ночные подземелья родного Мосфильма исключительно для жизненности эпизода, а также для поддержания творческих сил, участники сцены, не сговариваясь, притащили с собой каждый по пол-литра. Этими пол-литрами умело заменили реквизиторские с водой.
И сложили... А пиво, между прочим, там было настоящее. Они ёршик смешали.
И сложили в игровой портфель незабвенного Жоры Буркова, который по ходу сцены доставал их и руководил банным трестом. Как я уже говорил, пиво было свежее и настоящее. Водка на свежесть не проверяется, а настоящая она была точно. Сняв первый дубль и ощутив неслыханный творческий подъем, мы потребовали второго дубля. Совершенно забыв, что при питье разных напитков ни в коем случае нельзя занижать градус. То есть можно попить пивка, а потом осторожно переходить к водке, а никак не наоборот. Поскольку старая российская мудрость гласит: пиво на вино – говно, вино на пиво – диво.
Давай дочитаем продолжение этой истории чуть позднее. Мы до тебя еще дойдем. Потому что там яркий эпизод, и мы его раскроем по ходу повествования. Это были воспоминания Мягкова. Андрей Васильевич чувствуется знаток темы.
Да, там вообще все поголовно. Видно, что глубочайшим образом погружены в материал. Это, знаете, вот смотришь, вот, вот веришь.
Веришь.
Вот, конкретно просто... этим людям веришь.
Да, хорошо. Да. Более того, оказывается, что еще до выхода нашей картины в ГДР был поставлен телефильм, о котором мало кто знает. Так понимаю, это была запись театральной постановки. Само видео обнаружить не удалось, но сохранилась вот такая замечательная афиша. Кстати, ходит байка, что, как и в нашем случае, на роль Нади позвали иностранку, в данном случае французскую актрису. И когда режиссера спросили, почему он взял француженку, он ответил, что в немку за одну ночь влюбиться невозможно.
Я про такое до сегодняшнего дня даже не слышал.
Это к вопросу о том, насколько Эльдар Александрович тяготил вот прям режим, прям прессовал творца. В 1974 году у Брагинского случается инфаркт, и Рязанов, чтобы не терять времени, пока его основной соавтор лежит в больнице, перерабатывает сценарий в телепостановку. Подозреваю, что он сразу был нацелен именно на телевидение. Во-первых, потому что на Госкино его недолюбливали. Во-вторых, он не хотел пьесу сокращать, выкидывая диалоги, и сразу был нацелен на две серии. А кто будет две серии прогонять в кинотеатре? Наверное, никто. И он, ловко используя то, что министерство кино и телевидения соперничали, а их руководители Ермаш и Лапин, похоже, и вовсе были на ножах, он побежал к телевизионщикам, которые выдали на съемки телефильма, приготовьтесь, 350 тысяч рублей.
Как «Белому солнцу пустыни».
Которые сняли вот 5 лет назад, да, снимают «Белое солнце пустыни». Замечу, что за все две серии...
В легких парах не застрелили ни одного басмача,
да,
не подзорвали ни одного баркаса, не сожгли ни одной цистерны с нефтью.
Где пулеметы?
Где пулемет «Льюис»? Вот вообще, где это все счастье? Вот, вот тут, собственно, все счастье, а тут ничего. Только очень много заунывных песен. Кстати, про песни нужно отдельно будет как-нибудь поговорить.
Да, доберемся и до них. Если в служебном романе, который тоже снят по пьесе, хотя бы добавят вот это учреждение, то здесь-то вообще камерность практически театральная сохранена.
А
две чё, квартиры.
А что там? А две квартиры? Ну, там это вот прогонка к аэропорту. Тоже, я думаю, не очень дорого стоило. Три алкоголика. Ипполит. Две бабы.
Мамы.
Мама.
Мамы появляются, да.
Куда они дели 350 тысяч?
При том, что не смогли найти деньги, чтобы заплатить Анне Герман, которая изначально должна была петь песни вместо Пугачевой.
Анна Герман, да, ее же...
Возможно, выстрелила бы круче. Но там основной причиной указывается, что не было прописано в смете платеж зарубежному исполнителю. Но мне кажется, что...
Там это вопрос не совсем в деньгах. Это вопрос в структуре денежных переводов. Потому что этот самый денежный перевод за границу нужно было специальным образом обосновывать. Нельзя было просто взять там, эй, Ань, там, какой тебе на телефон, тебе сейчас скинем просто бабки и все. А ты нам там по телефону споешь что-нибудь опять же. Так это не работало, заграничный перевод, это же понимаете, что это такое? Вам дают 350 тысяч рублей. Каких? Обычных рублей. А перевод можно было сделать только инвалютными рублями, а это другое ведомство выдает.
Ну, на Брыльск уже наскребли.
Не знаю, это, мне кажется, было не из-за сметы. Это, мне кажется, было именно из-за организационных сложностей.
Встал вопрос, кого брать на главную роль? Значит, сейчас нам всем понятно, что Андрей Мягков... великолепно вписался, представить вообще кого-то другого здесь затруднительно. Но долгое время предполагалось, что его может играть Олег Даль.
Или даже Андрей Миронов.
Более того, сохранились фотки,
да, я видел,
в образе.
Я видел. Подтверждаю, существуют такие фотки. Вот вообще вот смотришь на эти фотки и думаешь, господи, а как вы вообще догадались пробовать на такое Миронова? Но это уже, конечно, познание, потому что кого-то, кроме Мягкова, в роли Жени этого Лукашина представить уже невозможно. Так они как-то сплелись, я бы сказал, в голове эти образы.
Я думаю, что это было наследие предыдущего фильма. То есть они играли вместе с Гурченко в «Соломенной шляпке». Угу. Поэтому их хотели попробовать еще в этой картине, но получалось слишком водевильно. Ну, то есть оно было какое-то игривое. Кроме того, Андрей Миронов.
ЗЕКС – символ всея Советского
Союза
и не только.
На тот момент. Огромное количество незамужних советских женщин, найдя под елкой какого-никакого Андрея Миронова, уж точно бы не расстроилась.
И даже, о ужас, некоторые замужние.
И там бы получилось так, что-то ваша Наденька...
больно балована, я бы сказал, даже охренела. Ну да, надо было кого-то поневзрачнее слегка. И не с такой бешеной популярностью, потому что Миронов-то в тот момент был не только ЗЕКС-символ, но еще и супер-дупер-мегазвезда. там таких, вот как сейчас говорят, раскрученных актеров, как Миронов, в общем, было по пальцам одной руки пересчитать. С такой тотальной узнаваемостью.
При этом и Гурченко, и Миронов в фильме остались в виде небольшой отсылочки. Потому что по телевизору там как раз показывают соломенную шляпку.
Да.
Рязанов в Мехкова не верил вообще, но, тем не менее, первые же пробы изменили его мнение кардинально. Есть байка о том, что когда он утверждал фотографии, значит, актеров на роль.
Занимался кастингом.
Как сейчас говорят. Ему сказали, ну что это такое? И показав на Мягкова, сказали, а это вообще пьяным пришел.
О!
О, да, о! Сказал Эльдар Александрович, наверное.
Чувствую, сработаемся.
На роль его романтического интереса рассматривался ряд актрис, но всех по каким-то причинам не удовлетворял.
Запрос, так сказать, режиссерский.
Эльдар Рязанов в каком-то второсортном польском фильме, какой-то там «Анатомия любви», заприметил Барбару Брыльски, то есть это была приглашенная западная актриса, которую у нас озвучивала Валентина Талызина. Причем Валентина Талызина сама хотела играть эту роль. А ей мало того, что досталась роль подружки, так еще вдобавок пришлось Брыльску озвучивать. Еще они на съемках очень сильно с ней не сработались и конфликтовали, и в интервью этих уважаемых барышень время от времени проскакивают. А это-то вон от чего!
Но, надо сказать, Брыльска тогда была просто дьявольски хороша. Вот, не убавить, не прибавить.
Говорят то, что премьерный показ картины прошел на грузинском кинофестивале, очень потом сыграло на руку, когда картину выдвигали на премию, грузинские кинематографисты все поголовно. Ах, девочка какой!
Девочка хороший.
Хороший, да. Блондинка.
Надо ставить первое место.
Ну и то, что на роль Ипполита сперва был утвержден вовсе даже не Юрий Яковлев, а Олег Басилашвили, и даже часть дублей с ним была снята. Это известный факт. Но у Олега Басилашвили почил отец, а потом в театре выросла очень сильная нагрузка. И он с проведя часть съемок уже, он из картины ушел. Позвали Юрия Яковлева. В очередной раз произошел случай, когда освободилось место, и Юрий Яковлев встал туда как влитой. Потому что до этого, за 2 года, практически так же, ну не случайно, а в ряде обстоятельств, он вошел в картину «Иван Васильевич меняет профессию», которой тоже уже невозможно представить кого-то другого, как и здесь.
Как на нашего Буншу похож.
Играет как натурально. Не узнаю вас в гриме.
Иннокентий Смоктуновский.
За музыкальное сопровождение отвечал композитор Микаэл
Тервердиев.
Да, сперва, как уже говорили, планировали пригласить Анну Герман. Я вот это, кстати, бы послушал с гораздо большим удовольствием. Потому что 4 песни, которые там исполняет Алла Борисовна Пугачева, они, конечно, вошли в культурный код за счет невероятной популярности картины, но что-то мне подсказывает, что Анна Герман могла бы выступить все-таки значительно круче. Напомню, что сама картина начинается с небольшой мультипликации, где однотипные дома маршируют, застраивая все подчастую. С одной стороны, да, во время Хрущевых архитектура была, мягко говоря, упрощена. Даже, можно сказать,
примитивизировалась.
И как бы хочется, конечно, видеть красивые фасады, чтобы была комфортная городская среда. Но, с другой стороны, родители ваши в том числе в эти квартиры переехали из совершенно других условий.
Ну, во-первых, хрущевка – это же не просто так. То есть, казалось бы, взяли, понастроили каких-то коробок одинаковых. Ни хрена, даже не ничего, а прям вот ни хрена подобного. Это научно рассчитанный вообще проект. Настоящая машина для жилья. Там по медицинским нормам выставлено количество квадратных метров на человека. При этом сама эта хрущевка настолько проста в изготовлении, что вот их натурально бомбили, как из пулемета. При этом, заметьте, вот эти вот хрущевки, они же никогда не располагались просто так. То есть, есть хрущевка, между ней парковая зона небольшая, всегда там кругом деревья, всегда вообще. Тут же у тебя школа, 2 магазина, детский сад.
Поликлиника обязательно.
Поликлиника, да. И это все крайне по-умному расположено. То есть, вот лично у меня не было ни одного случая, чтобы я где-то заблудился, просто потому что хрущевки одинаковые. Потому что вокруг хрущевки ландшафт есть некий, и ты ориентируешься не по внешнему виду дома, а по внешнему виду ландшафта.
Это потому, что, Кирилл Александрович, ты не выпиваешь.
Да ладно.
Шутка.
Хорошая шутка.
Возьмем книжку Союза кинематографистов СССР.
Ну, надо понимать, что, извините, пожалуйста, что перебиваю, наши творцы, так, знаете, прикололи вот этот наш вот этот наш этот, вот советский наш этот строительный трест, который вот так вот все города застроил чем-то одинаковым, людей из коммуналок переселил. Вот это я уже прямо с титров, у меня прямо некоторые подозрения начали закрадываться. Вот это что, вам хрущевки не нравятся, правда? А вам нравится жить, значит, в царском фонде, вам, да? А остальные пускай живут, значит, в коммуналках. Очень хорошо. Зато вам будет приятно ходить по городу вот, и смотреть на красивое.
В доходных домах. Возьмем книжку Союза кинематографистов СССР 89 года. Цена 1 рубль 40 копеек.
О, настоящая.
Да. В пьесе высмеивалась убогая стандартизация в строительстве. Но ее тогда бичевали едва ли не все газеты. Отчего, впрочем, никому не было ни холодно, ни жарко. То есть это был тогда некий...
тренд.
Да. Который Эльдар Александрович добавил в свой фильм, чтобы придать ему некий социальный контекст, потому что, конечно же, он в первую очередь ориентировался на людей. А здесь он добавил некий критический момент, который мог понравиться высшему руководству. Сразу прямо в начало, в виде мультика. Вот этот эпизод с баней, который часто упоминается при рассказах, все время у меня создавалось ощущение, что это, ну, денег не хватило. Ну, когда я узнал бюджет... Каких могло тут денег не хватить? Тут в советское время можно натуральную баню было построить только для этого. И потом уже при изучении источников я понял, что речь-то была не про деньги, а про то, что там снимаются в этом эпизоде, помимо Мягкова, Ширвинд, Георгий Бурков, Александр Белявский, которые на тот момент были невероятно востребованными актерами. Это просто была ночь, когда они не участвовали в каких-нибудь там спектаклях, других съемках, где их можно было всех троих, четверых собрать на одной площадочке. Поэтому это на Мосфильме, да. В павильоне под какой-то лестницей отгородили уголок, но туда притащили часть предметов из сандунов.
Это бани такие в Москве, да. Вдруг кто не знает.
Посетителей бани играет сборная по дзюдо. Ну и там, конечно... Сцена выпивания, которую мы сначала уже озвучили, использовалось настоящее пиво для, значит,
бодрости,
достоверности. Клим Александрович, ты прочтешь? Не прочтешь. Там дальше рассказ, что случилось, когда...
Пиво на вино говно, вино на пиво диво, сообщает нам
сейчас,
актер Мягков.
Сейчас на третьем дубле...
После третьего дубля даже высочайший кинопрофессионал, но совершеннейший дилетант в сфере алкоголизма Ильдар Рязанов учуял неладное. Так как не учуять это неладное было практически невозможно. «Стоп!» – раздалось под целыми сводами Мосфильма. «Они ж пьяные!» Истерика и ненависть Ильдара не ложатся на бумажный лист, и я оставлю их для воображения читателя. На следующую ночь до начала съемок все четверо участников были подвергнуты тщательному таможенному досмотру. Перед командой «Мотор», зная, с кем имеет дело, Ильдар Александрович лично откупоривал все бутафорские водочные бутылки и нюхал с пристрастием свежую воду.
Снимали замечу, что это легендарные театральные актеры той поры нажрались не просто так. Дело в том, что у Буркова как раз это снимали в мае, и у него был день рождения. То есть был повод.
Мы виновато удалились, но в картину вошли кадры, снятые в первую ночь.
То есть попытка переснять это снизила достоверность картины. Видите? Выбрали настоящие дубли. Забавно, что типовые квартиры – это на самом деле экспериментальные строения на проспекте Вернадского 113 и 125. Замечу, что в фильме есть момент, когда и Женя Лукашин, и Надя Шевелева сетуют на жизнь, что зарплата у них маленькая. Маленькая, но хорошая. При этом оба-два живут в новых...
А деньги вам хорошие платят? Я плохих-то отродясь не видел.
При этом оба два героя живут в новеньких квартирах. И можно взять, допустим, сейчас прям вот эту квартиру, которая уже не новенькая, бог с ним, на проспекте Вернадского, узнать, сколько она стоит на каком-нибудь Циане, и разделить зарплату учителя или доктора, и посмотреть, за сколько...
Тысяч лет он ее сможет купить теперь.
Ну вот, можно убедиться, цена за двушку 25-35 миллионов. В новостройках, понятно, дороже. Ну и, конечно, по ходу произведения обязательно... У Эльдара Александровича упоминание Пастернака. Ну, то есть, все марки совестливого интеллигента в той поры, они обязательно вкреплены и вот имеются. Неохваченной осталась, наверное, только одна излюбленная тема Эльдара Александровича. Это тупое, охрапистое начальство, которое он очень любил добавлять в свои фильмы. А здесь каким-то боком, вот в новогоднюю ночь, наверное, магия Рождества.
Все на выходных были тупые, нахрапистые начальники. Ну, хотя, наверное, Ипполит может прокатать за нахрапистого начальника.
Он же его не выдает таким... совсем негативным персонажем.
Ну, да, да, да.
А это у него прям метка, что обязательно руководство обязательно идиот. Причем я подозреваю, что сам Эльдар Александрович не понимал, что на тот момент, уже на тот момент, являясь режиссером такого уровня, которому
он сам нахрапистое начальство.
Он был уже начальником для всех остальных, для огромного количества. То есть там, понятно, у него там на Мосфильме или в Госкино, да, было руководство. Но сам-то он являлся начальником для гораздо большего количества подчиненных, которые под ним ходили.
Странно. А я сразу уже стихи сочинил. Не читал Пастернака, Лунака.
Да ты, Клим Александрович, не поэт, ты бард. Но в целом можно сказать, что тут имеется, конечно, классический набор приемов, которые сделали самые популярные фильмы Эльдара Рязанова по-настоящему любимыми народными массами. Потому что речь идет о поиске личного счастья, которые два героя, случайно столкнувшись, находят в друг друге. Хотя и Мягков, и Брыльская на момент наступления Нового года находятся в отношениях явно с нелюбимыми людьми, с которыми они вот-вот свяжут свою судьбу. То есть оно должно быть близко, наверное, для каждого человека, потому что ты начинаешь... потихоньку проецировать это тем или иным образом на себя. Ну и второе, это то, что Рязанов постоянно апеллирует именно к каким-то бытовым моментам, которые близки всей аудитории, которые зачастую советский кинематограф не считал таким важным, чтобы их показывать. А здесь люди постоянно это из-за этого проецировали на себя. Вот. Например, кстати, когда Женя Лукашин выбрасывает фотографию Ипполита, а потом Надя идет, ее подбирает. Там на фотографии Олег Басилашвили. Дело в том, что этот момент был отснят еще на первых стадиях, когда лежал снег. А потом, когда спохватились, снег уже растаял. И поэтому отдельно показывают, где фотография падает в сугроб. И там крупно, там видно, значит.
Басилашвили воткнулся.
Там Яковлев. А вот когда она ее подбирает, то там можно рассмотреть, да, Басилашвили. Это, конечно, никакой не истер-эк, как бы сейчас сказали. А просто столько снега насыпать, вот это было дорого. Где-нибудь там в мае-июне. Съемки были закончены летом, и полгода фильм лежал не потому, что его не знали выпускать, не выпускать, а потому, что его снимали
под Новый год,
под Новый год, да, чтобы показать 1 января 76-го. Но он лежал вот полгода чисто в ожидании. В мемуарах Эльдар Александрович регулярно вспоминает, что хотели картину прессануть за пропаганду пьянства. Во-первых, на мой взгляд, если бы хотели, то за полгода бы точно справились.
Вообще-то у нас было так все устроено, что у вас бы... сценарий бы редактуру не прошел, если бы хотели запрессовать, у вас просто худсовет бы это все остановил на самом-самом-самом начале.
И неоднократно упоминает, что есть некая легенда, что фильм был показан заранее Леониду Ильичу, которому он понравился, и поэтому утвердили. Я, наверное, про каждый советский фильм слышал эту историю.
Но уж про половину точно.
Точно, да. Что почти запретили, но в самый последний момент Леонид Ильич...
чисто чудом.
Решил, значит... нажать на кнопку, посмотрел, и никто не стал спорить. 1 января 1976 года состоялась премьера. Причем состоялась она в 18 часов. И шел показ ровно до программы «Время». Ну, то есть, это прям самый идеальный прайм-тайм. Когда люди наконец-то проснулись после отмечания.
И начали отвечать заново.
И им хочется что-то посмотреть.
К 18-й уж точно все начали отмечать заново. Доедать вчерашние салаты, гости пришли, вот это все.
А как бы это середина 70-х. Других развлечений 1 января... у подавляющего числа советских граждан просто нет. То есть телевизор по умолчанию будет работать. Вот как ужасно хотели этот фильм погубить, как вы можете заметить. Посмотрели его от 70...
А там же сразу две серии катали.
Да, да. Ну, в том-то и дело. Вот.
Да, да, три часа.
Три часа сразу.
С 18 до 21.
Посмотрели его по самым приблизительным оценкам. От 70 до 100 миллионов зрителей на старте.
Вот это Netflix-то отсосал только что.
Да, то есть картина получила такой успех, что... то произвело очень сильное впечатление на Эльдара Рязанова, потому что кино-успех, которым тоже пользовались его картины, что уж там, он не был таким быстрым. На тот момент у тебя изготавливалась пленка, Она ездила сперва, значит, по столицам, потом ехала куда-нибудь в провинцию. То есть количество копий, оно было достаточно сильно ограниченным. И успех в кинотеатрах, он там мог быть за полгода, например, состояться фильм. То есть люди, пока пойдет сарафанное радио, пока люди узнают о том, что эта картина интересная, поделятся мнениями. А здесь нет.
Понятие кинорекламы и продвижение фильмов у нас в Советском Союзе, особенно в 70-е годы, это было что-то очень-очень зачаточное. То есть у нас был журнал «Советский экран», где, конечно, всякие анонсы печатали. Причем достойно, хорошо, в большом количестве. И, надо сказать, «Советский экран» был очень тиражируемым журналом. Но это далеко не то, что входит вот в каждый дом буквально. В газете могли проанонсировать фильм. Но вообще-то фильм это у нас всегда. Что фильм это у нас? Афиша около кинотеатра. Что 25 числа такого-то года будут катать фильм, вот, например, «Белое солнце пустыни». Что это за «Белое солнце пустыни»? Ты вообще не знаешь. Там у тебя, значит, нарисован будет, причем художником. Это чаще всего были непечатанные афиши. Такая была даже профессия. Афишечник. Человек, который рисовал при этом конкретном кинотеатре афиши. Может быть, при нескольких кинотеатрах. Но это именно что от руки нарисованные афиши. Ну, нет, печатные афиши тоже были. Но я говорю, что вот и такое даже в 70-е годы, да и в 80-е можно было увидеть. И ты приходишь, смотришь. Там красноармеец Сухов нарисован. С револьвером. Какой-то басмач на заднем плане. Такой думаешь, ходить, не ходить. Тут, по-моему, какая-то херня. Ну вот честное слово, вот дурацкий боевик за 2 копейки снятый, не пойду, наверное. Потом тебе говорят, тебе тут на «Белое солнце пустыни»
сходил. Чё?
Ты чё? Там такое!
Беги, пока пленку не увезли дальше.
Вот это, собственно, у нас была реклама.
Оно двойственное, потому что большое количество советских афиш, вот прям, которые рисовали для фильма, они выглядят до сих пор офигенно. Вот.
Да, вопросов-то никаких. Я к тому, что охват-то какой у них.
В нашей деревеньке, ну, наверное, до середины 90-х, это было что-то... мелом нарисованное, значит,
палка,
написанное.
Палка,
да. И вот, чтобы создать самый приблизительный какой-то...
образ.
Хотя бы что там это триллер, голые женщины у вас там бегают, или комедия какая-то с комиком-драчуном.
Да это Джеки Чан, если что. Вы не представляете, у нас в родном кинотеатре «Ладога» еще в 80-е ходил на такие малоизвестные низкобюджетные фильмы, как «Звездные войны», например, или «Хищник», которые имели рисованные от руки афиши. Там такой Дарт Вейдер был нарисован. Мама дорогая, так талантливо.
Эх, жалко, что в мобильных телефонах.
Очень жалко,
что не было. Мобильных телефонов не было и не было телефонов с камерами. Там бы такие коллекции можно было бы составить. Значит, в мемуарах Эльдара Рязанова, у него там были сперва неподведенные итоги,
потом подведенные.
Подведенные итоги и, наконец, подведенные итоги. То есть книжку, которую фактически он там переписывал на протяжении всей жизни, читать очень интересно, особенно если вы хотите испортить свое впечатление о легендарных творцах. Рассказать, что началось после показа фильма, который одновременно смотрело 100 миллионов человек, непросто. Представить себе кинозал, где 100 миллионов зрителей. Вообразить такое нелегко. Телефонные звонки, телеграммы, письма нигде не дают прохода. У людей при виде меня начинают сиять глаза. Успех ленты оказался каким-то глобальным. Наша картина сразу синхронно зажила в сознании многомиллионного народа. Вот тут у него народ, обратите внимание, единый. А дальше-то по-другому будет говорить. Далее у картины началась небывалая сказочная жизнь. Через месяц с небольшим, 7 февраля, после нескольких десятков тысяч зрительских писем в адрес телевидения, «Иронию судьбы» повторили по первой программе. Госкино, стиснув зубы, заказало киновариант, чтобы демонстрировать комедию в кинотеатрах. Клим Александрович, как думаешь, почему такой успех этой картины был у советского зрителя?
Ну, во-первых, ты все верно сказал. Оно очень сильно про людей. Вот эту ситуацию, она, конечно, совершенно дегенеративная, но вообще-то представить ее очень даже можно, потому что русский, не только русский народ, что уже греха таить, бывает пьет. Бывает даже пьет до полного умопомрачения и потери человеческого лица.
Потеря контроля не
и в этом состоянии творит всякую дичь. Ну вот такое представить можно. Ты оказываешься в советской квартире с обычными советскими людьми. Причем в новогоднюю ночь точно так же, как ты сейчас сам, а тут, между прочим, мы еще и выпиваем. Опа, вот точно так
там
же.
Там дистанция между зрителем и героями настолько коротка, что кажется, будто они сидят на продолжении стола.
Такой он 5, очень... 5D такой вот.
Да-да-да, как будто у тебя просто окошко в соседнюю квартиру, а то и вообще это прямо здесь происходит. И, конечно, для фильма было очень удачно то, что его ставили в новогоднюю ночь, когда у людей на столах находится... То же самое, что у героев. Они настолько близкая ситуация, вот хотя бы по временному моменту, когда его показывали, что это, конечно, возымело только вот на этом огромный резонанс. И обратите внимание, 50 лет, а, например, салаты-то фактически те же самые у людей остаются. И рыба заливная также есть.
В смысле, а что там еще можно придумать-то?
Самое лучшее уже сделано.
Да, не сломалось, не чини. Я в этом отношении, конечно, с большим удивлением вообще смотрел за каким-то небывалым интересом моих родителей, знакомых, старших, я имею в виду знакомых. А, ирония судьбы, ничего себе, господи, как гениально. Ну, вообще, конечно, история рассказана очень хорошо. Вот если отвлечься от каких-то личных впечатлений, это неважно, объективно можно сказать, что история рассказана очень хорошо. Там все цепляется друг за друга, нет ни одного пустого кадра. Более того, я вот, например, что терпеть не могу по-настоящему в кино, блин, это песни, когда они взвывать начинают. Это вот просто меня вымораживало с самого раннего детства. Вы мне там кино покажите, как там индейцы скочут. Зачем вы мне под гитару воете? Это что, что это такое? Это на радио идите, там воете под гитару отдельно, не бесите меня. Но если вот из «Иронии судьбы» убрать песни, у вас просто пропадет смысл. Это будет какая-то очень-очень-очень дурацкая история. Ну, пускай и связно рассказано, но по сути дурацкая. Про то, что мужик уехал почему-то не в тот город и попал почему-то в какую-то квартиру, от которой у него еще и ключ подходит. Вот интересно. А вот эта песня, это очень здорово. Это Эльдар Рязанов умел делать, как мало кто вообще в мире. Хотя, конечно, не один он, но это очень важно. Это называется в драматургии повествовательная пауза.
Михаил Таравердиев говорил, что когда к нему попала пьеса, и подбор стихов, я так понимаю, был тоже у Эльдара Александровича идеей. Ну, конечно, там Ахмадулина какая-нибудь, сразу видно, откуда ушки-то торчат. Вот, он, говорит, вообще не мог понять, как ему это уместить в фильм, потому что начинаются они не совпадают с тем, что происходит в фильме. И только, говорит, потом, расставив стихи в нужной последовательности, постепенно повествование в песнях, оно сходится и совпадает с действием самой картины.
Так точно. Ну и опять же говорю, драматическая пауза это называется. То есть, чтобы человек мог выключить внимание от повествования, не удаляясь из самого повествования. Чтобы у тебя не было вот этой вот нитки непрерывно протянутой. А чтобы у тебя был некий зигзаг. Вот это у него очень здорово сделано на самом деле. Хотя, повторюсь, мне не нравится, когда начинают выть в кино. И конкретно как в этом кино воют, мне тоже не нравится. Мне вообще там все не нравится, забегая вперед. Хочу я вам сказать. Это... лично мое такое впечатление.
Ты, наверное, трех мушкетеров очень любишь.
Я терпеть не могу трех мушкетеров. С детства не терпеть не могу.
Да я смотрел, где вы с Крис разбирали.
И третья составляющая успеха, которая вот прям заложена в повествование, в видеоряд и так далее. И это очень здорово. Кадр решен всегда так. Ты тоже, кстати говоря, верно заметил. Что происходящее на экране, оно очень слабо отличается от того, что происходит у вас в квартире, как бы это продолжение. И у вас получается тоже очень редко кем умело используемая тема зрительского диалога. То есть, зритель начинает достраивать происходящее за творца. И таким образом выступает соучастником его творчества. И оно настолько вот близко сделано, что ты как будто бы вот это не Эльдар Рязанов снимает фильм, а... ты с Эльдаром Рязановым снимаешь фильм, это как бы твое повествование выходит. Вот такая хитрая штука. И это на самом деле вот твердый факт. Это драматически построено настолько здорово и вот так, как надо, что вообще-то, если бы у кино не получилось такого успеха, я бы сильно удивился.
А успех был, причем весьма значительный. И не только на ТВ. Сокращенная версия фильма, которую прокатывали в кинотеатре, заработала, приготовься, 1 260 000 рублей.
Это же она, получается, почти в 4 раза отбилась.
Да, при том, что тогда в советских кинотеатрах не было всей этой истории, что половина выручки отходит кинопрокатчику.
В смысле, оно все государство.
Да. А вот удалось найти, например, информацию о зарплатах актеров.
Так-так, про деньги я люблю.
Андрей Мягков заработал 3000 рублей. Напомню, съемки продолжались 65 дней, даже если с выходными условно это 2,5-3 месяца. Ну, деньги неплохие для советского человека. 3000. 1000 рублей в месяц. Как вы думаете, на что мог советский человек потратить их?
Министерский оклад равнялся 800 рублям. Вот министр получал 800 рублей, а товарищ Мягков получил в месяц штучку.
При средней зарплате по стране, наверное, рублей 150.
Ну, в это время, да. Но это, опять же, оклад, это не зарплата. Оклад 150 рублей, но мы всегда выпускаем совершенно из внимания такое понятие, как премии. Квартальные, 13-я зарплата, там, за перевыполнение и прочее, прочее. То есть у нас это поощрительная часть, она была не как сейчас 90%, конечно, но процентов 25 тебе,
стабильно имелось,
да? Тебе докидывали, как правило.
И надо,
надо было очень
постараться, чтобы
очень сильно выступить, чтобы тебе лишили премии. Угу. Но все равно, давайте скажем так, на руки ты 200 получал так в среднем. Это очень неплохо было в это время, в конце-то 70-х. 200 на руки – это вообще нормально.
Середина.
Ну, 70, там, когда он вышел в 76-м году, это уже вторая половина получается. Вот 200 на руки – это очень хорошо, а тут 1000. При том, что они все, помимо гонораров, получали зарплату.
И зарплату тоже.
Да.
Думали, что надо платить только либо взятки,
либо налоги.
Налоги, а надо платить
и взятки,
и налоги. Юрий Яковлев получил 2000 рублей за роль Ипполита. И Барбара Брыльска тоже получила 2000 рублей в Советском Союзе. Надо посмотреть, что сейчас гражданка Брыльска говорит про Россию. Встречается информация, что авторы сценария, то есть, ну, Эльдар Александрович и Эмиль Брагинский, заработали вдвоем на «Иронии судьбы» 9000 рублей.
Каждому или на пару?
До конца не удалось найти, потому что эта информация проходит отдельно. И непонятно, были эти деньги непосредственно вот с проката картины. Но в 1977 году фильм был награжден Государственной премией СССР. Это вторая после Ленинской, если что.
Это, если что, бывшая сталинская премия. Госпремия – это сталинская премия.
Которая составляла 5000 рублей. Как именно были разделены деньги, тоже информации не сохранилось. По крайней мере, при всем изучении вот этого всего, я нигде не нашел, как именно распределили. То есть это...
Ну, 9000 рублей, еще, наверное, 2-3 тысячи, и можно было трехкомнатную кооперативную квартиру полностью сразу оплатить.
Мне кажется, что она...
У них уже была.
Уже была, да. У меня такое ощущение.
Еще одну. Ну, и совершенно точно можно было какой-нибудь распоследний «Жигуль». Вот прямо взять так и купить. На «Волгу» бы, наверное, не хватило. Сколько она, по-моему, 10-500? Я сейчас боюсь соврать. По-моему, 11, по-моему, тысяч стоило. Или 10-500, что-то такое.
Я был маленький, меня еще не существовало.
Наличие «Волги» у молодого человека повышало его социальный рейтинг так, что сейчас, наверное, только Rolls-Royce так сможет.
«Бентли».
Ну да, «Бентли» нет. Подумаешь, «Бентли» везде ездит. А вот Rolls-Royce, да, это, наверное, вот так бы тебя в глазах бы выделило резко прямо, что «Волга» у человека, это значит человек, вот дальше, молодец, вот это вот сразу.
Добавим, какой эффект произвела эта картина, если ее и через 40 лет снимают, переснимают, она остается в культурном коде. Во-первых, напомню, что выходил фильм в ГДР до, значит, нашей экранизации. Потом, в 2006 году на Первом канале, когда они активно осваивали медийное советское наследство, поскольку оно было очень близко аудитории, то там регулярно выходили музыкальные фильмы. Там сперва вышел первый «Скорый», который являлся неким сиквелом картине. И, видимо, на волне его успеха в 2007 году Бекмамбетов, знаете такого?
Да, Тимурка наш.
Фильм про летчиков снимал там недавно. Что-то не слышно, где, а что происходит? А как прокатили? А что стало? А что с картиной? Бекмамбетов в 2007 снимает сиквел «Ирония судьбы. Продолжение». Ну, соответственно...
Какая дрянь вообще нечеловеческая.
Говорят, отбился очень сильно, зашибись.
Ну, опять же, никаких сомнений нет, что все побежали смотреть продолжение вот того самого фильма, да еще и в Новый год. А такая дрянь просто. Это вообще не понимаю, кто это потребляет. Я вот смотрю, нет, при том, что я уже, наверное, раскрыл некие тайны свои, мне «Ирония судьбы» не нравится.
Но это технически, драматически.
Это совершенное произведение в своем плане. А вот это смотришь, думаешь, господи, Бекмамбетов, ты зачем это вообще снял?
За что?
Сними обратно.
Тимур Нурахидович, за что?
Он такой, за деньги. За деньги. Снимай обратно, чтобы я этого больше не видел. Это даже непонятно, вот как можно, имея вот такую вот основу, написать настолько убогий сценарий?
Ну,
вот просто убогий. Кто это вот делает? Я не понимаю.
Алкоголик из Москвы.
Ты возьми то же самое. Вот канву целиком возьми, если сам не умеешь, и повтори все приемы, но только там с другими диалогами, с другими, может быть, персонажами или с теми же, но в других ситуациях. И все. И у тебя просто готово, если не бурльян, то уж точно какой-то зумруд. Нет, что-то понапридумывали сами. Это вот такая шляпа вышла, как говорят в кино. Вот просто конкретно шляпа.
С условием того, что Эльдар Александрович, вступив в эпоху так любимого и приближаемого им капитализма, пришел в некоторое изумление от встречи с реальным капитализмом, что часть своих сценариев он продал за какие-то копейки и люто эту историю ненавидел. Найду цитату и вам расскажу. В 2013 году в Индии выходит адский индийский бутлег, ну то есть пиратское копирование фактически, за которое, я так понимаю, никому из авторов не заплатили. Называется фильм «Я люблю Новый год». И вот из него кадры, песни, танцы. Обратите внимание, пьяные индусы и ужасная съемка. При том, что Индия сейчас, она снимает фильмы, пусть и дурацкие, но очень технически качественные. А этот еще и снят плохо. Он чудовищный, посмотри на него. А в 2022-м вполне официальный клон, как у нас ее назвали, «Ирония судьбы в Голливуде», а английское название «About Fate» выходит, ну, тоже, впрочем, барахлишка. Ну и всевозможные ТНТ-шные пародии даже перечислять не станем, которые в огромном количестве штампуются на каждый Новый год в той или иной форме. Так, «Жизнь после фильма». Андрей Мягков был известен в первую очередь, как театральный актер. После этой картины, конечно же, состоялся и как кинозвезда практически. Будет сниматься у Эльдара Рязанова дальше, будет сниматься регулярно. Юрий Яковлев, хотя до этого снимался много, и уже сыграл в «Иван Васильевича», то есть был на тот момент уже, мягко говоря, популярен. Но здесь у меня подозрение, что он приобрел очень большое воздействие на женскую аудиторию. Потому что до этого он играл у нас царя, либо тряпку.
Буншу.
Да, буншу. А здесь все-таки ему досталась такая роль человека с несчастной любовью, мне кажется.
Слушай, ну в самом
женские
деле...
Женские сердца должно было тронуть.
Ничего бы у него плохого не произошло, если бы эти дураки не нажрались. Вот все было бы у него с Барбарой Брыльской нормально.
Ну, а Барбара Брыльска на долгое время стала, ну, в общем-то, секс-символом в Советском Союзе. А тогда почему-то, когда страна была крепка и сильна, то наш кинематограф котировался, съемки здесь котировались, совместные проекты котировались.
Коллабы.
И быть популярным на 1/6 части суши, это было очень даже престижно. Особо вот этих интервью, как сейчас, не пораздаешь-то с пренебрежительным. Ой, фу.
У нас цельный Ален Делон любил сниматься.
Да, а причем творцам это было непонятно, что если у тебя, в общем-то, страна, с которой считаются, то и с кинематографом ее будут считаться. А если страна, как в 90-е, упала в известную субстанцию с головой, нырнула, то к кому вообще надо участвовать в ваших медийных проектах? Это зачем?
Просто Советский Союз, это сейчас как-то ускользает. Там было 50 тысяч экранов около того. 50 тысяч экранов, киноэкранов я имею в виду, 50 тысяч киноэкранов,
при
это
том, что
просто
в Америке
чудовищно.
Их было порядка 20 тысяч. То есть мы в 2,5 раза, при меньшем населении, чем в США, мы в 2,5 раза опережали по киноохватам.
Так, более того, сейчас в США меньше киноэкранов, чем в СССР было, хотя население еще выросло. Сейчас китайцы вроде как догоняют по количеству киноэкранов. В 20-е годы 21 века китайцы при всех их чудовищных бабках начинают догонять, или же, по-моему, догнали Советский Союз по количеству киноэкранов. И вот у вас получить прокат-то на 50 тысяч экранов, это в самом деле никому не интересно. Ну или так, чтобы твою физиономию увидели на 50 тысячах экранов.
Или 100 миллионов зрителей. В один вечер сразу, да? Не только актеры и сценаристы получили рост популярности. Молодая на тот момент певица Алла Борисовна, несмотря на то, что отсутствует в титрах,
Пугачева.
О чем регулярно вспоминается. Вы знаете, в титры-то не добавили. У вас в 76-м году, а потом была переиздана в большом формате в 77-м, выходит пластинка с песнями из фильма. Вы представляете, какой тираж у пластинки, который является саундтреком к мегахитовому фильму, который смотрят вот на протяжении там следующих 25, 30, 40, и как вот сейчас мы сидим, 50 лет. Какой там был тираж? И какой буст получает человек, который спел эти песни.
Да, на пластинке-то точно было написано, кто это поет, если что. Там физиономия нарисована или еще что-нибудь в этом духе.
И вот тоже современный...
Фирма «Мелодия» — это была страшная сила. То есть ее, наверное, сейчас можно сравнить по своему воздействию с каким-нибудь, ну уж как минимум HBO. Как минимум. Это понятно, это
я думаю, что видео, больше...
а это в музыке.
Не-не, я думаю, что там ближе какой-нибудь Spotify, который просто, вот там песня появляется, и вот у тебя гигантская аудитория ее слушает сразу. Просто по умолчанию. То есть, и как только какой-то творец начинает заряжать, что он ужасно страдал, вот прямо его тяготили, мучили. И если у этого творца выходили пластинки, ни одного слова там нельзя верить. Но это просто тебя берут и ставят... Железную сеть распространения на 200 миллионов, которую обязательно купят, обязательно послушают. И вот эти все песни о главном, современные, они крайне лицемерны. Сейчас, что про Аллу Борисовну слышим? Как она могла? Как она... Граждане дорогие, 80-е годы, начало, значит, ввода войск в Афганистан. Алла Борисовна...
В 79-м вот войск.
Да, Алла Борисовна на тот момент... Резко осуждать. Нафига же вы это все раскручивали в государстве? Вы зачем таких жуков разводите, которые вам весь фундамент сгрызут-то? Алло, чем это отличается? При том, что вводят войск в Афганистан ограниченного контингента. Ну, можно посмотреть. Афганистан до и Афганистан после. Самая большая наркотическая плантация всей Евразии. И вот радикальный исламизм. Ну, вот. Вы же с этим, Алла Борисовна, боролись, правда? Вы же не хотели, чтобы там ходили женщины в нормальной одежде. Вам нужно, чтобы их в мешках продавали с 12 лет, допустим, правда? Это была цель вот этих яростных протестов. Ужасный кровавый сапог топчет несчастный Афганистан, который где-то там далеко. Да какой далеко? Он вот возле границы. Алло, это Советский Союз был.
Это что, Термез? И вот там уже видно Афганистан.
Извините, а вот можно еще вопрос? А когда был ввод других войск в Афганистан, вот чуть позже, там в 2000-х, где вот эти чудовищные протесты? Где вот эти крики общественности, деятелей?
Категорически непонятно.
Это же та же самая страна. Более того, только что вы же даже радовались, что...
Вот наконец...
Наконец-то...
Убрались.
Изгнали это.
Убрались.
Представители тоталитарной страны.
Всемирная историческая победа такая. А вот там теперь, пожалуйста, пришли другие представители. Но сначала они сами поразвлекались некоторое количество времени. Потом уже физически вошли другие представители. И мы имеем там самую большую наркоплантацию на планете Земля. Уж героиновую точно. А что самое главное в пластинке, на которой поют песни? То, что если оно... пользуется хоть какой-то популярностью, а оно, естественно, после фильма пользовалось не просто популярностью.
Потому что в Советском Союзе платили деньги. Вы сейчас...
Самое главное...
Откройте глаза прям молодой аудитории.
Самое главное, что рано или поздно, а скорее всего, очень сильно рано, ты услышишь в своей квартире следующие слова. Песню из кинофильма «Ирония судьбы» или «С легким паром» под названием «Мне нравится» исполнит для вас Алла Пугачева. И из радиоточки польется эта самая песня. Вот примерно так это всегда представляли. И вы представляете, за радиопрокат тоже платили деньги. Попасть в сетку радиовещания, которая была, опять же, железно-принудительно в каждой квартире в стране и в каждом учреждении были радиоточки.
Я ни одной советской квартиры без... радиоприемника, не помню.
Нет, это было невозможно, потому что она просто обязана была быть там по закону, потому что, если что, это сеть экстренного радиовещания, если вдруг в нас ядерную ракету пустят. Пока нет экстренного вещания...
Вещает там Пугачева.
Вещает Пугачева, и вам за радиопрокат платили деньги. Это была самая, вообще самая оверденежная история, если ты попал вот в это самое вещание.
Ну, а поскольку песни там как раз были, что называется, про людей, да, то все это пользовалось непрерывным спросом, то есть в сетке вещания...
Стояли как зверь на 12 часов.
Стояли как столбы возле дороги. Отсюда и вот до бесконечности.
А вот у тебя в 6 утра начинается все с физической зарядки. И до отбоя в 00, где-нибудь там раза два ты эту Пугачеву услышишь. Ее этой какой-нибудь «Мне нравится» или другими хитами из данного кинопроизведения. И за каждый прокат ей платили, и вообще всем исполнителям платили какой-то денежный процент. Я уж не помню, какой он был. То есть за каждый, вроде бы, прокат он очень сильно небольшой, но когда это у тебя на протяжении месяца продолжается, вот там набегало мое почтение. Я, повторяюсь, я даже не очень понимаю, куда эти деньги можно было потратить.
В Советском Союзе, да. Ну, купишь ты «Волгу», вторую, а дальше-то что?
4 квартиры.
Да, это не реализуется в том плане, как нельзя отдельно комнату для кокаина, она будет пустовать.
Да, там нет кокаина, вот в чем проблема.
То есть откуда вот удивление у современных граждан? Вот она какая, да, она всегда такой была. Вы кого растили? Посмотрите там ее политические высказывания 80-е, 90-е и сейчас. Они не отличаются. Себе Алла Борисовна не изменяла. Вот такая и была.
Один раз из-за вас чуть не утопился.
Ну и, конечно, подходим к образу Эльдара Александровича. Он снимет еще несколько отличных фильмов, в том числе шедевр «Жестокий романс».
Это замечательно.
Почему-то, удивительным образом, когда Эльдар Александрович доходил до исторических картин и терял связь с тем, где он хотел вставить шпильки советскому строю, получалось у него очень даже хорошо. То есть «Абином гусаре замолвите слово», «Гусарская баллада», «Жестокий романс», все исторические фильмы, все шедевры. Есть, конечно, там тоже моменты, которые он там старается как-то выделить, но в остальном...
Да, я им не прощу никогда. Когда поручик Ржевский подходит к Шурочке и говорит: «А я смотрю, на вас форма павлоградского полка». Она там говорит: «Да, павлоградцы мы такие-сякие». «Сумские гусары, вы что, их отличить не можете? Это белая куртка-то».
Элементарно, все переснять.
Нет, я бы еще понял, если бы матерый поручик Ржевский.
Решил проверить.
Решил подколоть. Вообще, и узнать, это вообще настоящий какой-то больно корнет смазливый какой-то.
Боже мой, какой красивый парень.
Может быть, это не парень, давай-ка узнаем. Смотрю, вы павлоградцы. Ха!
Ага! Пошли на сеновал.
Пошли на сеновал немедленно. Таких павлоградцев мы любим.
Знаешь, что у павлоградцев ничего принято покручиваться.
Уважайте традиции, корнет.
Конных войск.
Я про традиции знаю одну историю, но не буду ее рассказывать. По крайней мере, пока. Она очень сильно похабная.
И вот уже гремя шпорами.
Нет, не снимая сабли. Корнет, вы женщина.
Вдвойне приятно.
Да. Кстати говоря, эта гусарская баллада, вот как к ней не относись, это, ну, понятно, на то время. Сейчас, наверное, можно было бы и получше сделать, но на то время это очень-очень точная реконструкция вообще этой униформы 12-го года. Прямо там...
То есть оно достоверно, да? Это
да.
Не просто водевиль.
Нет, это очень-очень достоверно сделано, потому что вот смотришь, лейб-гвардии гусар, так у них даже кивера правильные, блин. Причем именно для 812 года, там даже анахронизма нету, это новый устав. Когда гусарам выдали обычные пехотные кивера. Но этим лейб-гусарам вместе с кокардой эту бронзовую бляху с орлом разрешили носить. Ну, так, чтобы их отличать. Там вот красная форма с золотыми шнурами, и вот этот кивер с позолоченной орленой бляхой. И обычные гусары, все остальные, просто с кокардой, без этих орленых блях. Очень прям точно все сделано. Ну, правда, сам вот поручик Ржевский, который в мариупольской форме ходит, в мариупольского гусарского полка, мне кажется, или это цветопередача, или черт его знает, какой-то у него оттенок цвета вот не совсем тот, что нужно. Но это, опять же, может быть, это же на какую-то пленку-то снималось еще черт знает какую, и в телевизор потом еще, так сказать, это передается с искажением. Поэтому, может быть, там и все и правильно по цвету.
Есть анекдот, что Ржевский с утра вскочил в седло, проскакал пол губернии, вспомнил, что забыл лошадь дома, и пришлось возвращаться.
Ну, повторяюсь, для, конечно, того, что это снимались все-таки в 60-е годы. Сейчас, я думаю, технические средства позволили бы соорудить все это еще лучше. Но почему-то никто не хочет. Вот за последнее время единственный нормальный фильм с нормальными костюмами – это эти самые «Союз спасения». Костюмы отличные, ну, почти все. Фильм дрянь, а костюмы очень хороши. А тут и костюмы хорошие, и фильм замечательный. Вот так.
Так вот.
Господи, извини, пожалуйста. Я сел и поехал. «Союз спасения» весь прекрасен костюмно, просто весь. И вот у вас один из центральных персонажей, из-за которого вся эта история-то и разгорелась во многом. Николай Палыч, будущий император Николай I.
Так.
Выходит в кадр, думаю, господи, а как это у вас так получается, что у вас в 25-м ряду массовки человек идеально просто пошит, и вот на первый план у вас выходит Николай Палыч в пуговицах времен бабки Екатерины. Просто натурально. Какими-то с эполетами на 40 лет позже происходящих событий. С какими-то орденами вообще какими-то замысловатыми, которые еще и повешены непонятно как. Но потом мне сказали, что это потому, что ему костюм не утвердили. Он там актеру не подходил, я не знаю, к цвету глаз. Хз. И его просто собирали на площадке, вот и родило из того, что было. И поэтому там уже никто вообще спасти не мог этого Николая Палыча. Вот он получился такой, какой получился.
Союз спасения проиграл. Так вот, Эльдар Александрович, который страшно тяготился Советским Союзом. Вот ты читаешь все это, и там прямо чувствуется в Мордоре. В Мордоре закинули невероятного таланта. Ну, правда, был талант, что уж там. Но закинули, и так ему страдать приходится.
Жить бы мне в такой стране, чтобы ей гордиться. Только мне в большом говне довелось родиться.
Правда, есть одна глава, где он ездил в Италию снимать «Приключения итальянца в России». И там прям идет передовица из газеты «Труд». Твари последнюю копейку выжимают! Это вообще что? Сволочи капиталисты поселили в какую-то гостиницу, я буду бастовать! Вот. Возвращается и снова, ой, как здесь нас тяготят, как у тебя же был такой опыт с самим Дино Де Лорентисом. Более того, он бы мог как-то спроецировать, что ты главный продюсер Европы на тот момент. И как-то сопоставить, что это если это главный продюсер Европы, а как у вас весь остальной этот процесс построен? А вот так, да.
А еще, оказывается, для него это было чудовищное изумление, что актерам надо платить.
Потому что, когда он подбирал актера вместе с Дино Де Лорентисом, он выкатил список там знаменитостей.
Марчелло Мастрояни, как минимум.
А ему прислали каких-то неизвестных актеров итальянцев.
Категории С, да еще из какой-то порноэротики какой-то.
Да, и барышня, которая снималась, значит, в таком софт.
Софт-порно.
Хоть кадр есть хороший с Мироновым.
Да-да-да.
В итоге получился. А для него это было открытием. А это уже взрослый, сложившийся человек с гигантским опытом. Он такой, оказывается, актеров на Западе нет разделения талантливый и неталантливый. А есть дорогой и дешевый. Вот это открытие,
вот
да?
Это открытие.
Для человека, который снимает фильм на 100 миллионов советских граждан одним вечером, да? Вот это открытие, Эльдар Александрович. Вот, 1993 год. Рязанов называет сторонников Верховного Совета коммунистическими выродками, ублюдками, которых не нужно щадить.
Как же можно было поверить вообще-то с этим коммунистическим выродком, что они ведут честные переговоры?
Ловко сравнивая КПСС с НСДАП.
Мы должны добиться того, чтобы коммунистическая идеология была осуждена. Мы должны добиться того, чтобы то, что сделали в Чехословакии, они осудили коммунистическую идеологию. Вспомните, после войны в Германии, в нацистской, в 45-м году, быть фашистом было позорно, стыдно. И мы должны добиться того, чтобы и, так сказать, слово коммунист стал таким же презрительным, таким же вообще ужасным, как для нас является слово фашист.
Вот это говорит народный артист СССР, обладатель 2 орденов Трудового Красного Знамени, Государственной премии СССР, Госпремии РСФСР. О, и вот Эльдар Александрович, который так долго старался, чтобы проклятый колосс пал советский. Наступила свобода. Находится в некотором шоке, когда приходят 90-е. То есть он снимает просто чудовищные фильмы, они плохие не потому, что они не нравятся. Вот Климу Александровичу не нравится «С легким паром». Он говорит прямым текстом, что при этом это технически очень выверенная картина.
Да, невозможно спорить.
И давайте вспомним, переборов отвращение, фильмы Эльдара Александровича, такие как «Небеса обетованные», «Старые клячи», они плохие сами по себе. То есть они еще и плохо сняты. И если вам кажется, что это самый мерзкий, что можно было родить, вы не читали сценарии. А мне пришлось принимать муки за вас, потому что сценарий к «Небесам обетованным», он поразительным образом гаже фильма раза в два.
Вот это я понимаю талант.
Просто какой-то запредельный уровень. Ты вот на физическом уровне, тебе вот это мерзко читать. Ну и при этом, разумеется, лютая ненависть к родной стране никуда не делась. И вот уже заканчиваются нулевые. Казалось бы, проклятый совок давно рухнул. А счастья как-то не видно, и поэтому Эльдар Александрович приходит к закономерной мысли, что ему просто не повезло с народом. Цитата. «Русские, если почитать фольклор, всегда хотели получить все сразу и много, и при этом не работать. Русские сказки — это и есть, к сожалению, национальная идея. Менталитет, который, мягко сказать, симпатии не вызывает. Лучшие люди в России всегда существовали вопреки ему». Ну-ну. Вот закономерная мысль о том, что просто, знаете, с крепостными немножко не повезло. Вот это финал всех подобных размышлений. Проклятый совок рухнул. Рашка теперь чумазая, да? И это уникальным образом сочетается с позывами, а когда, собственно говоря, нам дадут снова денег?
Да, где?
Только что
где деньги?
350 штук выдавали на двухсерийный камерный телефильм. Только что советское государство, а точнее на тот момент московское правительство, ему разрешало по щелчку. Захотелось, чтобы проехали в служебном романе машины поливающие. И Москва предоставила, да? Давай сейчас, сбегай.
Знаете, сколько стоит перекрыть переулок в Питере, в центре города, на 8-часовую смену? Я знаю, не так давно сталкивался, ну, правда, не я лично, но, так сказать, люди, с которыми я близко знаком и тесно общаюсь в кино. Приготовьтесь, 2 миллиона рублей. Вот 2 миллиона и снимайте.
Пожалуйста.
Оказывается, советское государство, когда бесплатно разрешало проезжать по улицам родной страны, оказывается, оно же должно было деньги за это брать. Это, оказывается, денег стоит. Вот ведь открытие какое.
В общем, денег ему ни на что не дают. Только потом «Газпром» дал половинку денег на Андерсона. Эльдар Александрович доехал в Европу. Узнал, сколько стоят съемки в исторической части города, которую можно подать, значит, вот как оригинальную. Обнаружил, что у него всего бюджета фильма на это не хватает. И благополучно откатился обратно. И, в общем-то, с начала 90-х и до конца своих дней он находился примерно в таком состоянии. Глобальная говорильня захлестнула страну. Болтуны всех цветов и мастей рассуждали о том, как спасти ее. А на окраинах стреляли, лилась кровь. Сотни тысяч беженцев перемещалось по стране, оставляя разгромленные жилища и трупы родных. И это в мирное время. А тем временем изо всех щелей повылазили порча Проныр, Пролаз и Прохиндеев. Пришло время циников, бледей, аферистов. Прямая цитата, если что. Ежедневно открывались, а на следующий день рушились невероятные фантастические совместные предприятия. Зарубежная шушера объединялась с отечественной. Вчерашние мигранты становились боссами. Хочется задать вопрос тоном одного из героев нашей Раши. А кто это сделал? Это же вы сами готовили. Сознание масс. Растили недовольство вот этим, что мне выдали квартирку бесплатную, ну какая-то она.
Не очень, могли бы получше выдать.
Не очень, уйдите и придите с новой немедленно. Это вы приближали этот момент, по крайней мере, на медийном уровне. То есть вся творческая элита к концу 80-х, за редким исключением, была настолько контужена вот просто лютой ненавистью к тому государству, которое, собственно говоря, их и создало. А вне этого государства они были все практически не...
способны. Да вот так вот, недееспособны.
И уж точно не смогли бы выиграть в какой-то конкурентной борьбе в Голливуде. Да, были моменты, когда там кого-то из творческой элиты там очень любили сманивать, особенно из балета, да. Но посмотрите даже тех, кто выезжал в Голливуд. Кончаловский съездил, да? Полфильма ему дали снять, потом посмотрели так.
Этого уберите.
Деньги вот у него. Заберите сумочку, пожалуйста.
Это все почему? Я об этом уже как-то раз, помнится, говорил, но вынужден напомнить еще раз. Наши творцы были убеждены. Ну, потому что в основной своей массе это прямо с самого начала была совершенно контуженная публика. Они были убеждены, что если вот у меня посмотрели 100 миллионов человек...
Здесь.
Это я сделал. Я это сделал. Это я творец, я вот это все создал. Да, конечно, ты принимал в этом самое непосредственное и очень важное участие. Но при этом где-то рядом с тобой были такие парни, которые занимались, например, редактированием твоих текстов.
Это может быть неприятно, но хорошо, если ты такой гений. И этих парней нет, это ж просто кандалы.
Да, вот они, эти кандалы отпали, и что?
Отпали. Где, почему?
Где старт ракеты, где шедевры один за другим по 2 в год? Вот эти вот редакторы, худсоветы, которые, вы представляете, иногда не пропускали плохие сценарии.
Вот твари!
Опа! И мы просто этих сценариев в итоге воплощения не увидели, а могли бы, между прочим. Вот сейчас худсоветов нет, вы посмотрите, что снимают. Вы понимаете, что 90% современного кино, оно бы не то, что худсовета не прошло в Советском Союзе. Я думаю, там где-нибудь на подходе уже в подворотне ногами пинали коллеги. Просто вот за это. А тебе вот возьмет человек, специально обученный, который зарплату получает, и сценарий твой дурацкий просто поправит. Из-за чего он станет лучше. Его даже не укажут в титрах.
Скрипт-доктор.
Да, однако он там работал, готовил его не ты, подбирал его не ты, зарплату ему платил тоже не ты. Это просто у тебя народ вот на свои денежки содержал такого полезного человека. Потом тебе выдавали просто... Даже это даже не группа. Ты попадал просто на фабрику, на кинофабрику, где так, мне нужна срочно какая-то баллада, и вроде даже гусарская.
Костюмы.
И у вас уже вот идеально сшитые костюмы появились. Так, значит, мне нужен кто-то, чтобы песни написал. Так, тут же у тебя появляется композитор, и так вплоть, извините, до дольщиков, которые тележки по рельсам толкают, и их же расставляют, эти самые рельсы. Всем этим занимался не ты, ты не имеешь никакого касательства вообще ко всем этим людям. Тебе их просто выдали. И ты даже не знал, что такое, блин, деньги. У тебя был директор картины, есть такая должность. Вот директор картины занимался деньгами, а ты давай твори, творец. И вот ты такой красивый весь... Меня, между прочим, вот 100 миллионов раз за один вечер посмотрели. Меня. Козел ты, тебя. Там такое количество людей. А вообще-то, между прочим, если что, вот эти все люди, они что-то жрали. А эту жратву им растили в колхозах. Поэтому это не тебя посмотрели, это народное кино. И поэтому оно и любимо народом, что оно народное. А как только вам сказали, ну вы крутые...
Давайте, да.
Работайте.
Свободный рынок.
Вот. И тут вдруг выяснилось, что вокруг прохиндеи, проныры, бляди. Кто еще там, я забыл? Ну-ка, Шушера западная, отечественная.
Это вы еще в очень высоких кругах-то вращаетесь. Это же он наверняка про западную Шушеру, это он говорил, каких-то кинодеятелей, ну, которые приезжали.
А с кем он общается каждый день?
Вы только что на них молились. Вот просто истово молились. Это все здорово напоминает такую игру «Вангеры», где один вангер ездил по Первому миру, и все мечтал, что есть во втором мире добрые бибураты, которые сразу дадут ему много бибов и новый мехас подарят. Просто за то, что он такой замечательный. Уйду от вас к добрым бибуратам, все время он приговаривал. А при этом бибураты оказываются еще такими злобными, значит, суровыми тварями. Никаких мехасов никому они не подарят ни в жизни.
От этих прохиндеев и всякой шушеры, а также прохвостов и как там, бледей, вас Эльдар Александрович Советский Союз защищал. А это вам очень сильно не нравилось. И вот как только это предохранитель, да, выдернули, вот вы посмотрите, что вы хотели.
Который вы на протяжении долгих десятилетий пытались, дергали.
Да, расшатать.
Вот цитата из интервью Андрея Мягкова, где-то из нулевых. У советского кино было свое лицо, а сейчас его взяли, перевернули затылком и нарисовали на нем американскую физиономию. Деградация и дебилизация через массовую культуру. В СССР государство занималось воспитанием и развитием культурного уровня общества. Да, был дефицит, но не было дефицита кино мирового уровня. За 30 лет с 60 по 90-е годы сколько было потрясающих фильмов, а за 30 лет с 90 по 2020 я могу насчитать не более 5. В общем-то, Андрей Васильевич, несмотря на то, что находился во всей этой тусовке, к 2020 году...
Что-то понял вдруг.
Видимо, начал что-то подозревать.
А знаете, почему мне не нравятся фильмы «Ирония судьбы»? Ну, помимо того, что меня им просто задолбали с детства, ну, в самом деле, сколько можно, это уже даже не смешно.
Какая гадость.
Какая гадость, это ваша заливная рыба.
Это, во-первых. Во-вторых, там поют, я это ненавижу, как вы, наверное, уже поняли. В-третьих, почему мне очень сильно не нравится, да вот, наверное, уже с 90-х, так, со второй половины годов точно. И особенно это уже вот тогда, во второй половине 90-х, мне еще совсем молодому человеку было очень сильно видно. Я вот смотрю вот это вот, слушаю вот эти вот пугачевские завывания, вот это бренчание на гитаре, историю всю эту 100 раз уже исхоженную заново прохожу. И я же понимаю, что вот это же на самом деле, это же не песни Пугачевой, и не звуки вот этого самого бокала, в который бьются друг об друга. Это завывание стабилизатора авиационной бомбы, которая в это время летела в Советский Союз. А мы ни хрена этого понять не могли. Ну ладно, я был тогда мелкий, в 14 лет... мне было, когда Советский Союз развалили. Вот это все, вот это вот натурально пехота апокалипсиса. Вот все эти Жени Лукашины, Ипполиты, которые вот там вот из этого замечательного, ну, в самом деле, шедеврально сделанного фильма, и не только из него, их таких были десятки просто. Это вот был, вот когда-то у нас был такой жанр соцреализм, и кажется, что вот весь Советский Союз, этот самый жанр был. Вот это вот все, оно к чему призывает? Что оно воспитывает, собственно? Это нахрен вообще снятое кино? И вот именно из-за этого, из-за своего просто инфернального идеологического ужаса, вот оно мне не нравится очень сильно, потому что это такое, как бы это сказать, яблоко греха, червивое лично древним змеем, вот это вот кино, вот такое и ему подобное. Оно хуже любой голливудской поделки, которая вот там говорит, вот нам, значит, начали показывать американское кино, и оно, значит, нас всех развратило.
Вот, появились видаки ужасные. Там вот посмотрит человек на греческую смоковницу какую-нибудь.
Или, не дай бог, какого-нибудь Жана Клода Ван Дамме, который в ухо ногами лупит зачем-то. Глупость какая.
Вот тут-то все и пошло. Нет.
Так вот, это я к чему? Я к тому, что вот эта вот голливудская поделка, которую у нас, значит, на ВХС в 25-й копии показывают, она была, ну, как минимум, честнее. Там от тебя ничего не прячут. И говорят, смотрите, фильм про проститутку, вот, кстати, она. Фильм про киборга-убийцу, вот, кстати, киборг-убийца. А это-то что? Вот это про что фильм? Где там соцреализм? Реализм там, конечно, есть. А вот соц там где? Вы зачем это снимали? Вы уже тогда, видимо, хотели быть вот как хорошие, как в Голливуде. Так же снимать. И тщательно-тщательно нам всем сверлили этим говном мозг. Вот так, как я разорался.
Да, и момент. Опять сейчас начинают всплывать, что вы этих фильмов насмотритесь. Да у вас позднее советское государство сформировало к огромному ужасу такую творческую элиту, которая производила продукт, разрушающий его изнутри. Это были натурально жуки, древоточцы. И когда то дерево, в котором они жили, гигантское, упало, они все такие...
А где наш домик? Что мы будем дальше подтачивать?
Подтачивать. А почему оно все высохло? Где? Тут было только что сочное дерево. И мы в нем все замечательно жили, между прочим. Откуда набежали эти хапуги? Почему они все не дают мне денег? А, это всегда появляется в мемуарах. Сперва идет о том, что твари, твари, потеряли духовность. Все только за деньги. И где-то на следующей странице обязательно будет пункт. Если бы каждый из этих 100 миллионов заплатил немного мне.
Хотя бы по рублику занес. Хотя бы.
Обязательно подписывайтесь на наш Бусти.
Вы же хотите знать больше?
Больше! Поздравляем культовую картину с юбилеем. Поздравляем замечательную пьесу, технически идеально выполненную.
С еще одним юбилеем.
55-летием. А также всем нашим зрителям желаем смотреть хорошие, поучительные фильмы, а также наши ролики.
Спасибо большое.
С наступающим тебя Новым
годом. С наступающим. И вас тоже с наступающим. А на Бусти все-таки не забудьте подписаться. Ну, потому что вы же хотите знать больше. С вами были киноведы в штатском.